Здравствуйте! Это дневное шоу на радио «Крым Реалии». Тут в студии Катерина Некречева, почему-то молчалива. Катерина, приветствую.
Я даю возможность тебе высказаться.
Напомним, что мы в будни с 14.00 по крымскому времени, с понедельника по пятницу работаем для вас в прямом эфире. И сегодня в нашей программе мы поговорим о таком.
Мы поговорим о том, вот российские СМИ выясняют личность человека, открывшего стрельбу в здании ФСБ в Москве. Какие новости связаны с этим?
Когда в Крыму откроют обновление медицинский центр имени Семашко. Об этом поговорим в нашем ток-шоу сегодня.
И про белки, и про крымский бандеровец, как подвид, что ли, да? А, нет, крымский бандеровец – это одна из тем, которая освещалась у нас на Фейсбуке. Мы, в общем, покажем вам и дадим послушать, так как мы на радио, фрагменты из самых популярных видео за 2019 год на Фейсбук, странице «Крым Реалии». Поэтому оставайтесь с нами.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работает Катерина Некречева и Елена Римовская.
Мы начнем с новостей, но перед этим мы напомним, что вы нас можете слушать не только на 105.9 FM на севере Крыма, но и на 648 АМ на средних волнах по всей территории полуострова, почти по всей территории полуострова. Мы работаем в прямом эфире, вы можете нам позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Ну и трансляция нашего эфира традиционно доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Оставляйте там свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Итак, начинаем с новостей. Евгений Манюров, который накануне вечером предположительно устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом сообщила его мать Евгения Манюрова в интервью «Комсомольской правде». По ее словам, Евгений не служил в армии, в детстве занимался боксом и рукопашным боем, увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 4 лет.
В ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие. Как сообщает «Комсомольская правда», по месту жительства Манюрова зарегистрировано 7 единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.
Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще 4 пострадали. Ранение также получил один гражданский человек. По словам источника РБК, близкого к ФСБ, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова, и он был убит.
Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Перед этим Путин провел ежегодную пресс-конференцию.
Сегодня, 20 декабря, пройдет заседание по избранию меры пресечения задержанному ФСБ России, жителю Симферополя, Денису Кашуку. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» сообщил адвокат Кашука Назим Шейхмамбетов. ФСБ подозревает Кашука по 2 статьям Уголовного кодекса России: незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия и боеприпасов.
В комментарии «Крым Реалии» жена Дениса Кашука Ольга рассказала, что он пропал 17 декабря, и семья обратилась в полицию об его исчезновении. Позже в их доме прошел обыск, и стало известно, что Денису Кашуку объявили о подозрении.
Они сказали, что якобы он подозревается в изготовлении взрывчатых веществ. Мы подозреваем, что в отношении него были предприняты действия физического характера, именуемые пытками. Целью себя говорит. Он домашний, семейный человек, занимался рекламой. Дом, работа, работа, дом. Он миллион времени проводил с ребенком постоянно, когда я там на работе. Он все время проводил с ребенком.
Российское ФСБ пока не комментировало задержание Дениса Кашука.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает международное сообщество, дипломатический корпус, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович делегировать представителей на заседание Верховного суда России 24 декабря, где будет проходить слушание по апелляции в отношении крымских татар, приговоренных длительным сроком заключения. Речь идет о фигурантах так называемой симферопольской группы Хизбут-Тахрир.
Северо-Кавказский окружной военный суд России обвинил 5 крымских татар в якобы терроризме и экстремизме. 19 декабря их приговорили к лишению свободы суммарно на 68 лет.
Как сообщила Людмила Денисова, присутствие международных представителей необходимо для, цитирую, обеспечения соблюдения судом гарантированных международными нормами прав и свобод крымских татар. Реакции Офиса комиссара Совета Европы по правам человека на такой призыв пока нет.
Цель Украины – донести европейские стандарты жизни до жителей аннексированного Крыма. Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ «Каланчак» на админгранице Крыма с Херсонской областью.
Тут буде повноцінна автостанція, центр надання адміністративних послуг, де громадяни зможуть отримувати 37 послуг станом на зараз. Надалі цей список буде розширюватися. Від оновлення паспорту до реєстрації бізнесу та інших актів прямо тут можна буде це робити. Буде цивілізований готель невеличкий чи місце для відпочинку водіїв з ліжками. Надзвичайно важливо, що також будуть створені вже тут умови не лише для тих, хто перетинає адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом, але й ті, хто служать.
На КПВВ «Каланчак» в Херсонской области открыли сервисную зону. На ее территории будут предоставляться административные, транспортные и бытовые услуги для граждан, пересекающих админграницу. Кроме того, на «Каланчаке» будет обустроена автостанция для сообщения с Херсоном, Одессой, Запорожьем, Днепром, Киевом, Новой Каховкой. Также организованы места отдыха путешествующих и водителей. В сервисной зоне крымчане смогут обратиться в центр предоставления административных услуг, которые предоставляют до 37 различных видов услуг по оформлению украинских документов.
И вот журналисты «Крымреалии» на Каланчаке расспросили людей о том, какие впечатления от обновленных КПВВ на админгранице, и вот какие ответы получили мои коллеги.
А сейчас примерно одинаково. И там также поставили на ленту, все посмотрели, нет запрещенных вещей проходить. Так и здесь тоже очень хорошо. Здесь, да, сейчас получше. Там же нету, ну, вот этих автовокзала нет, еще пока ничего там нет. Там приезжаешь, подъехать нельзя, знак висит. Это неправильно. Надо, чтобы подъезжать близко было. Вот здесь правильно.
Мне нравится. Очень здорово. Все для людей.
А как все?
Ну, так, как в тюрьме.
Не, ну, дорожки сделали. До этого было ж просто тропинки были. По тропинке идешь с сумками, неудобно. Сейчас гораздо лучше стало, да, удобно.
Я считаю, что это просто европейский образец.
Сообщается, что на обустройство КПВО было потрачено 60 миллионов гривен.
Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair. Лоукост авиакомпании Ryanair начала регулярные полеты из международного аэропорта Херсон. 17 декабря компания выполнила первый рейс, доставив в Херсон на самолете Boeing пассажиров из польского Кракова. Об этом сообщается на сайте аэропорта города. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. И, как сообщает сайт авиакомпании, с 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон из Катовицы. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.
С 30 марта следующего года в Херсоне откроют рейсы из Вены, а они будут выполняться по понедельникам и пятницам. Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоукост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, после аннексии полуострова России закрыла его для воздушного движения и также закрыла все крымские аэропорты для гражданской авиации. Любые потери, полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым и обратно в нарушение международных норм.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики полуострова. Согласно указу на сайте правительства аннексированного Крыма, руководителем профильного министерства стал гражданин России Евгений Рукавишников. Новый чиновник родом из Челябинской области работал, цитирую, первым заместителем генерального директора федеральной сетевой компании «Магистральные электрические сети Урала».
Аксенов сообщил, что ожидал от нового министра системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. Кроме того, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения с граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями. Это цитаты Сергея Аксенова, российского главы Крыма.
А в подконтрольной России администрации Симферополя появится 8-й заместитель главы. Депутаты подконтрольного России Горсовета Симферополя согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на эту должность. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Горсовета.
В администрации аннексированного Симферополя отметили, что новый заместитель будет курировать вопросы труда и социальной защиты, спорта, молодежной политики, туризма и культурного наследия. Ранее он занимал должность российского заместителя главы администрации Феодосии.
В Керчи во время реставрации обнаружили ранее неизвестный фрагмент Митридатской лестницы. Открытие сделали на третьем ярусе во время демонтажа конструкции. За слоем камня оказались спрятаны две массивные арки. А одну из них уже расчистили, сообщает Крым-24.
Как сообщается, сейчас в историко-археологическом музее Керчи изучают гравюры и архивные фотографии, пытаясь понять, зачем были сделаны арочные своды, а также когда и почему их закрыли. Ну и вот ранее российские чиновники заявили о планах отреставрировать крепость Керчь. И, кроме того, в городе начали реконструкцию обелиска Славы на вершине горы Митридат и продолжают работы на демонтированных участках Митридатской лестницы.
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал начало работ по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи в июне этого года. Подрядчиком работ стоимостью в 651,6 миллиона рублей выступила компания «Баварский дом». Предыдущая попытка отреставрировать лестницу, по словам Аксенова, закончилась уголовным делом, так как работы проводились с нарушениями.
Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры для прекращения деятельности немецкой компании «Баварский дом» по реконструкции Митридатской лестницы.
С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив. Об этом предупреждает российский Минтранс. Далее цитата из сообщения российского министерства. Не рекомендуется в период с 21 по 24 декабря выход судов в акваторию Керченского моста в связи с проведением технологических работ.
Ну и вот, как сообщалось, Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части моста через Керченский пролив и выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Первый поезд из Крыма пустят, точнее, первый поезд в Крым, да, пустят из российского Санкт-Петербурга 23 декабря, и уже 25 декабря состав прибудет
уже
в Севастополь. Да, первый поезд из Москвы отправится в аннексированный Симферополь 24 декабря с Казанского вокзала. В общем-то, я так понимаю, что, конечно же, многие будут следить за этим первым поездом. Ну и времени для этого будет достаточно. Сколько? 33 часа? Больше 30 часов этот поезд будет идти. Поэтому я думаю, что за это время, если интернет будет хороший по дороге, то много интересного можно будет увидеть в Ютубе и в Инстаграме от пользователей.
Корпус списанной подводной лодки Б-380 начали буксировать к месту утилизации. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». Плавучий док с корпусом подводной лодки затонул в южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Подлодка через некоторое время после затопления всплыла и накренилась, практически легла на бок.
Док и корпус подводной лодки выведены из эксплуатации более 10 лет назад и подлежат утилизации. Ранее сообщили, что в отдел информационного обеспечения Черноморского флота, в общем-то, вот эту информацию сообщили, да, и на самом деле приковано внимание аудитории к этой истории. Ну вот российский временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии. Далее его цитата: работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чесора состоится 7 марта 2020 года. Об этом изданию Boxing Scene сообщил боксерский промоутер и бизнесмен сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн. По его словам, во второй половине 2020 года Усик может провести бой также и с другим британцем Энтони Джошуа за титул WBO.
Промоутер считает, что потенциальная встреча Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе, а это свой свыше 90 килограмм, британцам Энтони Джошуа будет мегабоем. В то же время, если Усику удастся хорошо выступить на поединке с Ричи Дереком Чесаро, его матч с Джошуа станет боем-монстром. Скорее всего, украинец выйдет на ринг с чемпионом во второй половине 2020 года. Но тут уже кто следит, например, за боксом или за деятельностью Александра Усика, крымчанина, да, то на самом деле знают, что он в этот... Он объявил о том, что он идет в супертяжелый вес, ну,
уже
года
перешел,
два назад.
Да, да, перешел, да, да. Уже провел он один такой
он
поединок.
Он это анонсировал, и он к этому готовился. И на самом деле действительно интересно, насколько... как он себя там показывает, да. Поэтому следите за успехами крымчан, в том числе и на в таком поле деятельности, да, в спортивной сфере. Это интересно.
Бюджет Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, превысил 12 миллиардов долларов. Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в следующем году, будут стоить 12,6 миллиардов долларов, сообщили организаторы, обнародовав окончательный бюджет. В то же время, как передает агентство France Press, несмотря на значительное увеличение бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом, в него еще не включены расходы на перенос легкоатлетических соревнований из столицы Японии в Саппоро. Сейчас продолжаются споры с Международным олимпийским комитетом о том, кто понесет эти расходы.
Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. И ранее к участию в Олимпийских играх 2016 года не допустили большинство крымских спортсменов, которые после аннексии решили выступать за Россию, и это все новости спорта и вообще все новости такие оперативные, которые мы собрали к этому часу. И далее в эфире Радио Крым Реалии Елена Римовская будет говорить с экспертами о медцентре Семашко. Больница есть, оборудование нет.
Вы это можете... один из таких самых масштабных социальных объектов в рамках Российской Федеральной Целевой Программы. Одно из самых масштабных таких медицинских учреждений, наверное, с медицинским центром имени Семашко могут по масштабу проекта сравниться только похожие медицинские проекты в Севастополе. Но планировали до конца года сдать в эксплуатацию, а на этой неделе оказалось, что откладывается это открытие. Почему, будем вам рассказывать в ближайшие полчаса.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Когда в Симферополе откроют обновленный инновационный медицинский центр, чем может быть вызвана задержка с поставкой оборудования и с чем связаны проблемы со строительством на полуострове новых медицинских учреждений, это тема для нашей ближайшей получасовки. В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926 и трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там нас смотреть, слушать и оставлять свои вопросы и комментарии. Строительство многофункционального медицинского центра имени Семашко, который получит звание республиканского, началось в Крыму в сентябре 2017 года. Планируется, что в нем будет находиться поликлиника на 250 мест, 16 лечебных отделений, всего порядка 734 койки различных профилей. Тут стоит отметить, что больница имени Семашко, она уже функционирует в Симферополе, но планируется превратить эту больницу в такой многофункциональный медицинский центр, и это здание перенести из центра Симферополя в здание в 10 километрах от крымской столицы. Общая площадь нового медицинского учреждения 60 тысяч квадратных метров. Всего месяц назад, в ноябре, главный специалист компании-подрядчика строительства Станислав Овсянников в комментарии телеканалу «Крым-24» говорил, что объект будет сдан в срок, как планировалось, до конца этого года.
Все работы по инженерным коммуникациям проходят согласно графика и даже опережая его. То есть были какие-то сомнения, что в этом году мы не успеем его сделать. Но, как я вижу, по динамике, которая сейчас происходит, все будет сдано вовремя.
Тогда же открытие медицинского центра анонсировал и руководитель проекта Андрей Терещенко.
Объект уже на стадии завершения находится. Проделана огромная работа для республики, для всего Крыма. Объект является одним из наиважнейших объектов в социальной сфере республики.
В то же время в российском Минэкономразвитии ставили под сомнение сдачу объекта до конца года. Вот что говорил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Далее цитата. «Готовность объекта высокая, но юридически ввести его в эксплуатацию в этом году не получится, судя по объему работ. Если физически она будет готова с точки зрения готовности отделений, монтажа медицинского оборудования, то есть сомнение, что ее удастся сдать юридически. Этот процесс требует большой организационной работы. Было большое желание сдать объект в текущем году, но юридически принять не получится. Напомню, это был комментарий заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. На этой неделе перенос сроков сдачи в эксплуатацию больницы подтвердился. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов объяснил причины переноса сроков вводу в эксплуатацию таким образом.
Ну, стройка, вы знаете, это вещи непредсказуемые. Наверное, проще рассчитать там полет на Марс, то есть как бы это раньше может случиться. Строительство, тем не менее, планировали закончить в конце года, однако, ну, уже реалистично оценив сейчас все ситуации, и главное, это сроки поставки оборудования тяжелого, часть которой зарубежного производства, ну, трезво это будет июль месяц 2020 года. Вот так уже мы тут все зоны риска оценивали. Ну, больница, ну, 60 тысяч квадратных метров, 3,5 тысячи персонала на 730 коек, ну, коллеги, 5 человек практически сотрудников работающих на одного больного.
Итак, лето 2020 года – это новый срок ввода в эксплуатацию больницы имени Семашко. В новом здании мы эту дату зафиксировали. Сергей Аксенов также сообщил, что на строительство медцентра было выделено 10 миллиардов российских рублей, 9,4 миллиарда из российского бюджета и 600 миллионов из бюджета Крыма. Андрей Терещенко, руководитель проекта «Многопрофильный медицинский центр», рассказал о том, что из себя будет представлять обновленная больница имени Семашко.
Основной корпус это у нас лечебно-диагностический, площадь которого составляет более 58 тысяч квадратных метров. Потом патологоанатомический корпус, в котором находится само патологоанатомическое отделение, лаборатория, экспресс-анализа, БАК-лаборатория специализированная. И также прачечная, обслуживающая данный больничный комплекс и бомбоубежище. Гордимся своей работой. Большой объект, много работы сделано. Еще предстоит сделать.
Стоит отметить, что часть отделений больницы имени Семашко не переедут в новое здание и продолжат функционировать в центре Симферополя на улице Киевской. 8 800 10 06 926 – это номер телефона прямого эфира. Довольны ли вы качеством медицины в Крыму? Ждете ли открытия новых больниц? Потому что медицинский центр имени Семашко – это не единственное медицинское учреждение, которое должно появиться в Крыму. Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои комментарии под нашей YouTube-трансляцией. К нам по телефону присоединяется бывший депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин. Степан Степанович, добрый день.
Да, добрый.
Как оцениваете то, что сроки сдачи объекта вот переносятся? Насколько симферопольцы действительно ждут открытия новой больницы?
Ну, я считаю, что это форменное безобразие. Почему? Потому что нельзя так подходить к делам. Значит, если ты берешься за дело, ты должен все просчитывать наперед. Они вот так, знаете, закончили, потом добавили. Что такое? Что за детский сад? Значит, надо разобраться с этими подрядчиками, с этими заказчиками, со всеми разобраться. Должен быть виновный. Должна у виновного быть фамилия, имя, отчество. Так нельзя.
Как сейчас, вот насколько действительно Симферополь нуждается в этой больнице? И я ведь правильно понимаю, что это будет больница не только для симферопольцев.
Конечно, я с вами полностью согласен. Не только Симферополь нуждается, весь Крым в этом нуждается. Современная больница, ультрасовременная. Ее люди ждут. Во-первых, перенос этой больницы за черту города разрывил бы город. Город и так задыхается в пробках. Понимаете? И плюс еще вот эти всякие проблемы, накладки какие-то непонятные. И вообще, это уже выходит за все рамки. Зачем рамки? Так нельзя. У нас серьезные деньги сюда вкладываются, и их надо использовать эффективно, а не вот так, как попало.
Степан Степанович, позвольте еще один такой вопрос. Вот как сейчас в Симферополе обстоят дела с медициной? Довольны ли качество медицины? Хватает ли врачей? Какие основные замечания по этой части?
Ну, это было озвучено, и все знают, и Владимир Владимирович Путин сказал, что в первую очередь очень низкие зарплаты у врачей, у врачебного персонала. Так нельзя, им надо поднимать. Почему? Потому что от этого все, как говорится, цепочка пошла, от этого все зависит от нашего здоровья. Если врач будет получать хорошую зарплату, он будет хорошо относиться к своей работе, он будет обслуживать хорошо пациента и так далее, и тому подобное. И в результате, конечно, мы все получим здоровый образ жизни. Нельзя так относиться, знаете, к, не только к врачам, но и к строительству больниц. Это вообще очень значимый объект. На него все смотрят. Я не знаю, как теперь будет глава республики держать ответ перед президентом.
Спасибо вам большое за комментарий. Это был Степан Кискин, бывший депутат Симферопольского городского совета. Я отмечу, что по заявлению Сергея Аксенова, главы Крыма, больница имени Семашко, обновленная уже как медицинский центр, она якобы полностью укомплектована медицинским персоналом. Как минимум говорили о том, что все врачи, которые сейчас работают на улице Киевской, переходят в новое здание. Кроме того, по крайней мере, такой вывод напрашивается, что те врачи, которых не хватало, учитывая какие-то, возможно, новые профили, новые отделения, полностью уже состав больницы укомплектован. Как заявляет Сергей Аксенов, вопрос якобы только в поставках оборудования, в частности, зарубежного оборудования. Я предлагаю еще послушать комментарий председателя комитета по здравоохранению Российского Госсовета Крыма Анны Рубель. В интервью «Радио Спутник в Крыму» она рассказала о значении центра для Крыма, а также ответила на вопрос о том, сможет ли Крым содержать такой дорогой медицинский центр.
Действительно, сегодня республиканский центр, который у нас строят, он не имеет аналогов в России. Даже некоторые приводят в сравнение само здание, похоже немножко на здание правительства или Государственной Думы. Республика сегодня не ставит вопрос о том, справимся мы или нет. Это решенная задача, конечно, справимся. Сейчас там уже рассматриваются строительство на этом участке еще дополнительных там корпусов. Не буду сейчас озвучивать, чтобы там не предвосхитить ожидания наших слушателей, но есть еще некоторые проекты, чтобы там еще кое-что достроить. И нужно не забывать, что сегодня у нас есть квалифицированный персонал, и все сотрудники в полном объеме, которые сегодня работают в больнице Семашко на Киевской, то есть в центре города, да. Здесь, значит, они однозначно все в полном объеме принимаются на работу и просто переезжают в новый корпус. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, мы, конечно, справимся и с содержанием, и специалисты у нас достаточно. Я вам даже больше скажу, что изначально, когда формировался проект строительства новой больницы, были не учтены некоторые оборудования. И республика максимально быстро включилась, и там кое-какое оборудование приобретало за республиканские деньги. Это была ошибка именно при проектировании, mm-hmm. потому что все делалось в авральном режиме, но, Сергей Валерьевич, республика не оставила этот вопрос, и мы ее дооснащали уже за свои бюджетные деньги.
Также, по словам Анны Рубель, на месте нынешней клинической больницы имени Семашко в Симферополе, в центре Симферополя, может появиться центр торакальной хирургии, но эта информация, по ее словам, пока официально не подтверждена. Кроме того, я напомню, что не планируется, что прямо все отделения переедут в новое здание в 10 километрах от Симферополя. Часть каких-то отделений должна остаться на улице Киевской. Я напомню, что на этой неделе стало известно, что открытие нового медицинского центра имени Семашко должно переноситься на полгода. Должны были открыть до конца этого года. Рассказывали о том, что практически на 100% центр уже готов. Здание действительно готово. Это можно увидеть и на видео, и убедиться в этом самостоятельно, если туда поехать. Но возникли проблемы с поставкой оборудования, в частности, зарубежного оборудования. По крайней мере, об этом сказал глава Крыма Сергей Аксенов. К нам по телефону присоединяется пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот чем может быть вызвана задержка с поставкой оборудования, особенно по части зарубежного оборудования для Крыма, и насколько это длительный процесс обычно для медицинских учреждений?
Наверное, в конкретно для Крыма еще это, наверное, связано именно иностранного оборудования, наверное, связано с спецификой того, что там есть санкции и так далее. Я полагаю, наверное, нужно искать какие-то, приходится искать правительству какие-то обходные пути для того, чтобы поставить туда иностранное оборудование зарубежное. Это во-первых. Во-вторых, в принципе, у нас государственные закупки очень сильно забюрократизированы. При этом в них все равно постоянно находится огромное количество нарушений, по счастью, коррупционные в первую очередь, да, но тем не менее они очень сильно забюрократизированы, чтобы поставить какой-то вот даже один элемент оборудования нужно пройти гигантское количество процедур, которые растягиваются иногда на месяцы, даже годы.
Иван, а скажите, пожалуйста, вот вообще в России производят тяжелое медицинское оборудование, какие-то такие, ну, объемные, возможно, медицинские аппараты? То есть, если, грубо говоря, возникнет действительно проблема такая глобальная с поставкой иностранного оборудования в Крым, есть ли возможность заменить такие аппараты российскими?
Честно говоря, я не занимался вот конкретно прям изучением рынка оборудования, но вам могу сказать, что на данный момент вот мы с профсоюзом посетили, наверное, на уже там полсотни больниц по всей стране и даже в глубинках, и везде стоит так или иначе иностранное оборудование. То есть оно может быть старое, может быть оно какое-то уже там списанное другой, более центральной больницы, если мы говорим про глубинку, но везде стоит иностранное оборудование. Ну, какие-то там аппараты для электрофореза или еще что-то, они, конечно, есть российские или еще даже советские, но в основном, именно если мы говорим там про рентген, про МРТ или еще про что-то, про такое действительно большое, вот как вы сказали, массивное оборудование, то это всегда сплошь и рядом зарубежное. Philips, по большей части, или что-то такое.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Иван Коновалов, пресс-секретарь Российского профсоюза «Альянс врачей». Я отмечу, что недавно на крымском телевидении показывали сюжет из больницы имени Семашко, которая находится на улице Киевской, то есть в этом нынешнем старом здании, то там показывали, что было поставлено новое какое-то оборудование, оно вроде как было российское, но действительно, можно ли претендовать на какое-то импортозамещение, когда речь идет о многофункциональном медицинском центре, это вопрос. Напомню, что по словам Сергея Аксенова, промедление с открытием центра, медицинского центра имени Семашко связано с задержкой в поставках оборудования, в частности, зарубежного медицинского оборудования. Я отмечу, что тема медицины в России и тема медицины в Крыму возникла накануне во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Журналистка, которая представилась журналисткой из Крыма, Ирина Иванченко, задала вопрос российскому президенту, спросила об оказании медицинской помощи больным детям. В контексте этой темы упоминал Владимир Путин и проблему, в принципе, с врачами в России, но на этот вопрос и на вообще то, что такой вопрос поднимали на пресс-конференции Владимира Путина, отреагировал в конце концов и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что рассказал о том, что пытаются оказывать по максимуму больным детям медицинскую помощь в Крыму. Кроме того, добавил, что в этом году на полуострове на 20% выросло число пациентов, бесплатно получающих высокотехнологическую медицинскую помощь. Сообщил также, что в 10 медицинских организациях в Крыму началось внедрение новой модели с использованием принципов бережливого производства. В общем, рассказал о том, что развивается крымская медицина очень активно. Мы с вами сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Один из слушателей нам под YouTube-трансляцией пишет, что, конечно, с медициной в Крыму много проблем, но, например, питание больных, лекарственные препараты, оборудование стало в разы лучше, но не хватает младшего медицинского персонала. Вот. И накануне можно отметить, что Владимир Путин, когда говорил о медицине в России, возможно, в нынешних российских реалиях Крыма это тоже касается, говорил о том, что проблема в низких зарплатах для врачей, но как эту проблему будут будут решать, это мы посмотрим в ближайшее время. Я же отмечу, что больница имени Семашко, обновленная, как уже медицинский центр, это объект Российской Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и всего в целом в рамках этой программы планируется построить 56 объектов здравоохранения, 42 в Крыму и 14 в Севастополе. И вот на что мы решили обратить внимание, что напомнить, что в мае президент России Владимир Путин поручал правительству разобраться с задержкой строительства больниц в Севастополе. И я напомню, что в рамках Российской Федеральной целевой программы в этом городе должны, в частности, построить инфекционную больницу, онкодиспансер и больницу скорой помощи. С нами на связи журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как сейчас, вот есть ли какие-то подвижки в строительстве этих медицинских учреждений? Помним очень хорошо, что к предыдущему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову было много вопросов по части реализации этих объектов.
Ну, подвижки, если есть, то совсем незначительные. По большому счету, реального строительства вот тех трех объектов медицинских, о которых вы сказали, не ведется. То есть лучше всего обстоит ситуация, но лучше, опять же, тут в кавычках все это стоит рассматривать. С инфекционкой, которую уже 3 года пытаются начать строить, там вроде бы как по последним данным выделили уже земельный участок, и ведутся геодезические работы. Работают геодезисты, в общем, на этом месте, но до реального строительства пока дело не дошло. Вот. Там суть заключалась в следующем, что инфекционку сначала хотели построить на месте нынешней больницы, то есть там, где находятся старые здания, но потом решили ее перенести в новообразованный медицинский кластер, пока только, опять же, на бумаге образованный. Вот. И в этой связи вышла серьезная задержка, проект, естественно, подорожал, и сейчас пока что, как я и сказал, ведутся геодезические работы. С онкодиспансером, который также уже 3 года планируют начать строить, там ситуация несколько иная, поскольку изначально конкурс выиграла компания «Сатурн», вот, но у нее возникли проблемы с банковской гарантией по обеспечению этого подряда. В итоге правительство попыталось итоги тендера отменить, но «Сатурн» подал в суд, и суд выиграл. Они заявляли, что они намерены в течение там, ближайших недель зайти уже на строительную площадку, но в итоге опять не предоставили банковскую гарантию. И сейчас, я так понимаю, алгоритм действий будет следующий. Правительство будет добиваться снова отмены этого контракта. Вот. Ну и по данным местных СМИ, право на строительство планируют вне конкурса отдать структурам, связанным с Ростехом. У него есть профильная структура, которая как раз занимается строительством, введением в эксплуатацию медицинских учреждений. Эту же идею в свое время отстаивал Дмитрий Овсянников, но с Ростехом там тоже не все так просто, насколько я понимаю, потому что больницу скорой помощи тоже хотели отдать Ростеху, но он не спешит. То есть структуры, связанные с Ростехом, не спешат пока заходить в Севастополь. Причины мне неизвестны, равно, как я понимаю, неизвестны и другим севастопольским журналистам, потому что, несмотря на обещание чиновников договориться с функционерами госкорпорации, пока что какого-то серьезного видимого прогресса в этом достигнуто не было.
Но я ведь правильно понимаю, что в отличие, например, от центра Семашко под Симферополем, где здание готово, здание как раз вот этих упомянутых севастопольских объектов, их нет еще, да? То есть не было начато даже строительство.
Да, я вот с этого начал, что строительство не начато. Единственные фактические работы ведутся только в отношении инфекционной больницы, и то там работают пока только геодезисты, то есть идет подготовка участка. Вот. Ни по онкодиспансеру, ни по больнице скорой помощи этого нет. По инфекционке еще, да, помимо того, что работают геодезисты на новом участке, по поручению Дмитрия Медведева временно решили сделать косметический ремонт в старой инфекционной больнице, чтобы вот на время строительства пациенты чувствовали себя более или менее комфортно, ну, насколько это возможно в тех условиях, потому что, насколько я понимаю, инфекционная больница в Севастополе, она была построена что-то вроде 70 лет назад.
Буквально один к вам еще такой вопрос. Это ведь не единственный объект, не единственные медицинские учреждения, в которые в рамках федеральной целевой программы должны были вкладываться деньги. Построено ли что-то или, возможно, модернизировано ли что-то из медицинских учреждений в Севастополе за эти 5 лет? И как вообще обстоят дела с медицинскими услугами в городе?
Ну, в принципе, насчет медицинских услуг тут сложно говорить объективно, потому что жалоб достаточно много, вплоть, начиная там с уровня там записи к терапевту и заканчивая какими-то более сложными взаимоотношениями пациента и городской медицины. Вот. Но в то же время, опять же, есть и какие-то положительные моменты там в части введения в эксплуатацию ресурса электронной записи к доктору, уменьшение очередей в этой связи и так далее. Вот. Я, насколько понимаю, что более или менее успешно проводилась модернизация работы, ну, как бы функционирование системы скорой помощи в селах, то есть Байдарской долине, на севере Севастополя. Вот. Но и эта система, несмотря на отчеты правительства об успехе, вызывала критику. В частности, я так понимаю, что в Орлином из-за вот этой оптимизации работы скорой помощи было упразднено именно отделение, то есть физическое отделение скорой помощи в селе. То есть выводы неоднозначные. В некоторой части правительства отчитывается об успехах, но насколько они реальны, сложно говорить.
Спасибо вам большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Я напомню, что в Севастополе по федеральной целевой программе «Российское развитие Крыма и Севастополя» должны построить или же реконструировать 14 объектов здравоохранения. Вот нам пишет один из слушателей, что все работы по графику, правильно говорит журналист, идет геодезия, проблем нет. Но, наверное, если бы было все по графику, то замечания по реализации этих объектов не делал бы президент России Владимир Путин. Тем не менее, мы следим за ситуацией и будем вас держать в курсе. Я напомню, что поводом для нашего эфира сегодня послужила информация о том, что перенесли на полгода сроки ввода в эксплуатацию обновленного медицинского центра больницы имени Семашко в Симферополе. Согласно заявлению подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, причина в задержках с поставками оборудования медицинского, в частности, зарубежного. К нам по телефону присоединяется Иван Сорока, заслуженный работник здравоохранения Украины, президент Украинского медицинского клуба и ответственный секретарь Всемирной федерации украинских врачебных обществ. Иван Николаевич, добрый день.
Доброго дня, витаю.
Как вы думаете, вот может ли возникнуть проблема с поставками медицинского оборудования в Крым как раз из-за статуса полуострова и из-за того, что компании, которые будут туда поставлять оборудование, могут попасть под такие ограничительные меры?
Дякую за запитання. Ну, ми дійсно хотіли, щоб жителі Криму отримали високоефективну, доступну, якісну медичну допомогу, тому вітаються будь-які позитивні зміни в медичному забезпеченні, але, на жаль, маємо констатувати той факт, що великі транснаціональні корпорації, які опікуються виробництвом і постачанням високоспеціалізованої медичної техніки, якраз керуючись міжнародними санкціями, напряму не можуть або навіть не тільки не можуть, а й не хочуть поставляти це обладнання. Це перше. І це стосується, перш за все, високотехнологічного обладнання, яке не включено в програму імпортозаміщення, яких немає на території Російської Федерації виробництв. Це перше. По-друге, дуже багато дистриб'юторських компаній, які опікуються забезпеченням медичною технікою, також не беруть участь в роботах в Криму, тому що вони бояться цих санкцій. Це також велика проблема. Тому ми маємо констатувати, що поява тих чи інших новітніх технологій, нових технологічних медичних комплексів затримується.
Еще один такой вопрос уже касательно Севастополя. Вот смотрите, в Севастополе ситуация немного отличается. Там тоже есть российские деньги на то, чтобы построить медицинские учреждения, но почему-то возникает очень много разных каких-то бюрократических, технических проблем, проволочек с тем, чтобы все-таки начать строительство этих зданий. Строительство медицинского учреждения нового – это действительно такая проблема? С чем могут быть связаны такие промедления?
Ну, це пов'язано з певною дозвільною системою. Хочу сказати, що за останні роки дозвільна система в будівництві в Україні в материкові набагато покращилася, а там ми маємо ще деякі стандарти, які роблять затримку саме на рівні навіть документу обігу, на рівні проведення тих чи інших тендерів, які мають проходити більше етапів, ніж це робиться на материковій Україні.
Еще один важный для крымчан вопрос. Я понимаю, что он не совсем связан с данной темой, но тем не менее, очень много говорят в Крыму о том, что не хватает медицинского персонала. Вот сегодня у нас один из слушателей под YouTube-трансляцию упомянул проблему с нехваткой медицинского персонала в медучреждениях. Как можно эту проблему решить? И как вы думаете, есть ли тут какая-то специфика именно Крыма?
Ну, я думаю, що нестача медичного персоналу – це проблема багатьох країн на сьогоднішній момент. І треба усвідомити те, що ця ситуація буде ще раз погіршуватися. Особливо це стосується контексту середнього і вищого медичного персоналу, де є практично катастрофічна ситуація. Що стосується підготовки лікарів, то також Крим на сьогоднішній момент в повній мірі не може самостійно себе забезпечувати, і потрібен приток або з материкової України, або з інших частин для того, щоб повністю забезпечити всі необхідні ставки в Криму.
Но я могу так предположить, что с материковой Украины вряд ли в Крым поедут при нынешних условиях, да? А вот можно ли рассчитывать Крыму на то, что удастся привлечь туда на полуостров российских врачей?
Ну, ви знаєте, що є декілька державних програм, які це намагаються зробити, особливо вони стосуються програма так звана «Земський лікар» з виплатою 1 мільйона карбованців. І ця ситуація, можливо, зможе покращити цю ситуацію, але поки реалії показують, що ну не дуже багато людей цією програмою скористалися. Це стосується, перш за все, забезпечення лікарями сільського населення. Але, знову ж таки, хочу сказати, що люди мають отримувати медичну допомогу, і ми будемо тільки радіти, якщо медична допомога в Криму буде покращуватися, буде більше лікарів, буде більше середніх медичних спеціалістів для того, щоб надавати доступну, високоефективну, спеціалізовану, якісну медичну допомогу.
Большое вам спасибо. К нам с нами по телефону общался Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба, ответственный секретарь Всемирной Федерации Украинских врачебных обществ. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали, в частности, промедление с реализацией проектов по строительству, реконструкции медицинских учреждений в Крыму и Севастополе. Поводом для разговора стала информация о том, что на полгода перенесли ввод в эксплуатацию обновленного медицинского центра имени Семашко. Напомню, что больница имени Семашко есть, она функционирует в Симферополе, но есть такой грандиозный объект Российской федеральной целевой программы по Крыму, как многофункциональный медицинский центр имени Семашко. Должна больница переехать из центра Симферополя в здание, которое уже построено вблизи Симферополя, в 10 километров от, но, по словам Сергея Аксенова, перенесли на полгода, потому что есть задержки с поставками медицинского оборудования, в частности зарубежного. Оставайтесь с радио Крым Реалии для того, чтобы быть в курсе самых важных новостей. А если у вас есть что сказать по поводу медицинской помощи в Крыму, вы можете нам еще позвонить 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Продолжается дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Лимовская. Вернулась к нам в студию Катерина Некречия. И вот поговорим мы о том, какие видео, да, на Facebook-странице «Крым Реалии» в этом году стали самыми популярными.
Да, уже приближается же конец 2019
года. Можно подводить
все,
итоги.
Конечно, все подводят итоги. Я думаю, что много таких вот итоговых материалов, безусловно, будет, как и в каждом СМИ, на сайте «Крым Реалии», в проектах наших, на радио в том числе, да. Но и это важно понимать, чтобы, ты знаешь, в этом видна картинка года. И вот, например, наши коллеги из СММ-отдела поделились такой информацией, что вот есть топ-5 материалов на Фейсбуке, и речь идет именно о видеопросмотрах. В основном, ты знаешь, что в, там, например, в такие соцсети, как Фейсбук, добавляются какие-то сжатые версии там, телевизионных сюжетов, больших программ, радиопрограмм, может быть, да, там что-то очень коротко, много музыки, много также текста, но вот то, что можно услышать, те фрагменты, которые в эти видео добавлены, мы сейчас с вами послушаем. Видео номер один называется так: «Крымский бандеровец. История Олега Приходько». И просмотров собрал этот ролик 1 300 000. Сейчас тут же его открываю, может быть, там еще больше за это время просмотров было. Кто такой Олег Приходько? Это, ну, его называют также второй Владимир Балух, да, и именно так его называют правозащитники, потому что нам стало буквально, когда это вот сейчас по датам скажу, когда это видео было добавлено.
Да, несколько месяцев назад стало известно. Это проукраинский такой активист из САК. Его задержали и вменяют ему то, что он якобы планировал подорвать здание администрации в городе Саки. Он эти обвинения отрицает и считает, что его задержали исключительно из-за его политической, ну, такой вообще проукраинской позиции.
И вот мы сейчас послушаем фрагмент, да, что в этом видео такого. И, собственно, мы услышим там самого Олега Приходько и его супругу. Давайте же услышим.
Ленточки всякие были.
Вижу, жёлто-блакитные, червоно-черные, слава Украине на них там. Здесь был жёлто-блакитный прапор, здесь червоно-черный прапор висел. Степан Бандера висел, автоматы.
Ну, я их переделал бы более, чтобы похожи были.
Правдоподобно, чтобы было. И такое впечатление, что они просто боятся чего-то, всего. Флажков, вот этих пластмассовых автоматов. Людей, наверное, просто боятся.
Смотрели, смотрели, я думал, снесу сейчас, наверное, топором там или чем-то. Но я удивлюсь, не трону. За что я за волю, за казахскую душу. Слава Украине. Я живу сам крестьянин, видите, обычно. Вот он на огород, там, ну, он гойдал, не знаю, качелю.
Качелю он сделал, гойдал.
Ну, тоже экстремистская бандеровская. По их разговорам понять, как будто я на танке в Москву заехал, понимаете, и качаю свои права. Я на своей земле. Я тут был, я и остался, понимаете.
Вы родились при Украине. И родина как вроде одна.
Вот, родина как вроде одна, да, заканчивается этим звук, который мы взяли на радио. Итак, второе место, да, это мы говорим о топе видео на Фейсбуке, на странице «Крым Реалии». И на втором месте, кто бы ты подумала, Елена, кошка в Крыму стала приемной мамой для бельчат. Вот такое вот видео.
Ну, зная особенности социальных сетей, я на самом деле подумала бы, что кошка и бельчата, они должны были бы быть на первом месте. Поэтому для меня лично интересно то, что на первом месте оказался такой как раз материал социально-политический.
Да, да, это правда, действительно удивляет. Но, конечно, про кошку и бельчат надо смотреть видео, тут не передать вообще звуком.
Посмотрите, это действительно очень мило.
Это очень мило, и это вообще, то есть кошка, которая выкармливает своих котят, и вот еще и бельчат. Ой, это невозможно смотреть. Давайте же послушаем фрагмент. Это видео, кстати, было опубликовано во Всемирный день кошек, и это кошка из Бахчисарайска, парка «Миниатюр», и вот она взяла под опеку бельчат.
Детка,
прекрасный день нам принесли посетители их в коробочке. Им было с отроду недели 4. Потом они адаптировались и начали по ней бегать, прыгать, скакать. Нормально нашли общий язык.
Вот. Ну, это немного, конечно, звук немного передал милоты, но на самом деле повезло. Повезло бельчатам, да, повезло, что их принесли на туда, что кошка как раз выкармливала своих котят, да, и что сотрудники парка на самом деле решили вообще предложить бельчат этой кошке маме. Это на самом деле мило, что бельчата и котята вместе.
Кошку вы услышали, а бельчат вам стоит увидеть. Это называется видео «Кошка в Крыму стала приемной мамой для бельчат», да?
Да, да. На Фейсбуке оно есть. Можете его найти на Фейсбуке «Крым Реали». И, ну, в общем, и слушай, я не знаю, конечно. Да посмотри, какие разные предпочтения, да? Правозащитная социальная тема, потом бельчата на третьем месте. Кстати говоря, тоже, в принципе, к нашему удивлению, да, материал о Лиле Гимиджи, о крымском адвокате, адвокатке крымской. «Железная леди» называется этот материал по мотивам телевизионного сюжета телепроекта «Крым Реали». Да, и Лиля Гимиджи, она ломает действительно стереотипы о женщинах-мусульманках, потому что она защищает в судах Крыма права крымчан, оказывает жителям Крыма правовую помощь всегда там, где она нужна. Так они и говорят многие. Давайте послушаем фрагмент из этого материала.
Почему я сюда приехала? С кем приехала? Да. И зачем приехала?
Номер жетона, пожалуйста, снимите у всех, кто нас снимает. Молодой человек, не уходите, пожалуйста. Вы что такой стеснительный?
Я правозащитница, я буду с ним стоять, находиться рядом.
Желающие показания отбирать есть? И тогда пойдем, у нас нет времени вас ждать.
В каких-то стрессовых ситуациях, в ситуациях, которые связаны с определенным давлением, запугиванием, здесь действительно я железная. Чаще стали проступать эмоции. За каждой семьей политзаключенного, за каждым ребенком отдельная история, отдельные переживания.
Лилия Гимиджи, кстати, недавно была у нас в студии. Она недавно получала в Киеве премию посольства Нидерландов, и у нас была возможность с ней пообщаться. Но действительно, то, что впечатлило лично меня, ну, в процессе, пока я готовилась к этому разговору, я посмотрела там несколько видео с ее каких-то выступлений в судах, возможно, где-то каких-то там встреч у судов, потому что, ну, часто крымские татары собираются и дают также комментарии с кто как они поддерживают друг друга. И меня впечатлило то, как жестко она разговаривает с российскими силовиками, с российскими полицейскими. То есть это действительно... Я думаю, что неспроста назвали это видео «Железная леди», потому что неординарная личность, конечно.
Да, но жестко не в том плане, что она там как-то грубит или прочее. Она знает закон, она знает права, она знает, что они там обязаны показать жетон, например.
Видно просто, что вот такие... Там просто даже видно было на видео, я не знаю, на этом или нет, но было видно, что она этим обескураживает сотрудников mm-hmm. правоохранительных органов, которые, ну, они, наверное, привыкли к тому, что сила, власть всегда на их стороне и не готовы к тому, что кто-то готов с ними общаться на уровне, и поэтому
на равных,
они
да.
просто...
А еще и женщина, еще и с покрытой головой, да, исповедующая ислам, это, конечно, наверное, разрушает стереотипы очень серьезно, и на самом деле это потрясающая личность, да, и потрясающая история про личности из Крыма, да, про... В общем-то, это важный момент, больше материала всегда можете найти на сайте Крым Реалии. Ну и, знаешь, еще один из топ-материалов на Фейсбуке Крым Реалии – это материал про воду, как вода из Днепра спасла Крым от засухи. В середине прошлого века советские власти решили бороться с засухой в Крыму и пустили на полуостров пресную воду из Днепра. Как это было? Есть целый выпуск телепроекта, который очень много собрал на просмотров на YouTube, мгновенно там миллион сразу получил. И почему? Потому что там использованы кадры из хроники, рассказывается, как Северокрымский канал строили, как это происходило. Вот мы сейчас послушаем фрагмент из советских СМИ, скажем так, да, как на телевидении тогда описывали ситуацию.
Таврийский степ. Веками він був безслідним. І, возможно, щось рости на цій землі.
Води Дніпра прийшли в Крим. Мечта збилась.
Партія, народ, сказали, час покласти край суховіям.
Вот, это уникальная программа, вы можете найти, вот в короткой версии ролик набрал много на Фейсбуке, целую программу вы можете найти на YouTube-канале «Крым Реалии» и просто насладиться этими кадрами. И главное, знать вообще историю, как это было построено, какие ресурсы были вложены в этот Северо-Крымский канал, да, в то, чтобы в Крыму появилась вода, и, в общем-то, видим, как ситуация обернулась на протяжении последних этих лет. Давайте еще послушаем пятое видео. Это видео Зеленский о Крыме, да, цитаты артиста и кандидатов в президенты за 5 лет. Собрали, значит, там разные публичные его заявления, скетч-ролики с шутками и разные видеоцитаты из 95-го квартала, и потом, когда он уже как политик высказывался. Давайте услышим.
Я, Петр Порошенко, обещаю, в следующем году мы вернем Крым.
Я, конечно, слабо в это верю.
Приезжайте к нам в Крым.
Будем так, где ты шлялся.
Мы с Шойгу обсуждали вход российских войск в Крым.
Я смотрю русские новости. Никаких войск в Крыму нет.
В чужом краю не ищем счастья.
Мы не устали ждать тебя.
Не отрекаюсь, любя.
А сейчас Владимир Зеленский прикладывает все усилия для того, чтобы, ну, по крайней мере, говорит о том, что намерен в ближайшее время вернуть Крым в переговоры с Россией, хотя в Кремле не очень этого хотят. Мы будем следить за ситуацией. Елена Римовская, Екатерина Некречи работали для вас в дневном эфире. До свидания.